Мари решила посоветоваться с фрицем. И вечером, когда родители ушли в гости, и они вдвоем сидели в гостиной у стеклянного шкафа, она рассказала брату все, что приключилось с ней из-за Щелкунчика и Мышиного короля, и от чего теперь зависит спасение Щелкунчика. Больше всего огорчило фрица, что его гусары плохо вели себя во время боя, как это выходило по рассказу Мари. «Я помогу Щелкунчику достать саблю. Только вчера я уволил в отставку с пенсии старого кирасирского полковника, и значит, его прекрасная острая сабля ему больше не нужна». Упомянутый полковник проживал на выдаваемую ему фрицем пенсию в дальнем углу на третьей полке. Фриц достал его оттуда, отвязал и впрямь щегольскую серебряную саблю и надел ее Щелкунчику. На следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от тревоги и страха. В полночь ей послышалась в гостиной какая-то странная суматоха, звяканье и шорох. Вдруг раздалось «Квик!» «Мышиный король! Мышиный король!» — крикнула Мари и в ужасе соскочила с кровати. Все было тихо. Но вскоре кто-то осторожно постучал в дверь, и послышался тоненький голосок. «Бесценная мадемуазель Штальбаум, откройте дверь и ничего не бойтесь. Добрые, радостные вести!» Мария узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула юбочку и быстро отворила дверь. На пороге стоял Щелкунчик с окровавленной саблей в правой руке и с зажженной восковой свечкой в левой. Увидев Мари, он тотчас же опустился на одно колено и заговорил так. «О, прекрасная дама! Вы одна вдохнули в меня рыцарскую отвагу и придали мощь моей руке, дабы я поразил дерзновенного, который посмел оскорбить вас. Коварный мышиный король повержен и купается в собственной крови. Соблаговолите милостиво принять трофей из рук преданного вам до гробовой доски рыцаря». С этими словами миленький Щелкунчик очень ловко стряхнул 7 золотых корон мышиного короля, которые он нанизал на левую руку, и подал Мари, принявшей их с радостью. Щелкунчик встал и продолжал так. «Ах, моя бесценнейшая мадемуазель Штальбаум! Какие диковинки мог бы я показать вам теперь, когда враг повержен! Если бы вы соблаговолили пройти за мной хоть несколько шагов, о, сделайте, сделайте это, дорогая мадемуазель!» Кукольное царство. Мари знала, что вправе рассчитывать на величайшую благодарность со стороны Щелкунчика, и была убеждена, что он сдержит слово и покажет ей много диковинок. Вот потому она и сказала: «Я пойду с вами, господин Дроссельмейер, но только недалеко и ненадолго, так как я совсем еще не выспалась». «Тогда, — ответил Щелкунчик, — я выберу кратчайшую, хотя и не совсем удобную дорогу». Он пошел вперед, Мари за ним. Остановились они в передней, у старого огромного платяного шкафа. Мари с удивлением заметила, что дверцы, обычно запертые на замок, распахнуты. Ей хорошо было видно отцовскую дорожную лисью шубу, которая висела у самой дверцы. Щелкунчик очень ловко вскарабкался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Он изо всей силы дернул кисть, и тотчас же из рукава спустилась изящная лесенка кедрового дерева. «Не угодно ли вам подняться, драгоценнейшая мадемуазель Мари?» — спросил Щелкунчик. Мари так и сделала. И не успела она подняться через рукав, не успела выглянуть из воротника, как ей навстречу засиял ослепительный свет, и она очутилась на прекрасном, благоуханном лугу, который весь искрился, словно блестящими драгоценными камнями. «Мы на леденцовом лугу», — сказал Щелкунчик. «А сейчас мы пройдем в те ворота». Только теперь, подняв глаза, Мари заметила красивые ворота, возвышавшиеся в нескольких шагах от нее посреди луга. Казалось, что они сложены из белого и коричневого, испещренного крапинками мрамора. Когда же Мари подошла поближе, она увидела, что это не мрамор, а миндаль в сахаре и изюм, почему и ворота, под которыми они прошли, назывались, по уверению Щелкунчика, миндально-изюмными воротами. На боковой галерее этих ворот, по-видимому, сделаны из ячменного сахара, 6 обезьянок в красных куртках составили замечательный военный оркестр, который играл так хорошо, что Мари, сама того не замечая, шла все дальше и дальше по мраморным плитам, прекрасно сделанным из сахара, сваренного с пряностью. Вскоре ее овеяли сладостные ароматы, которые струились из чудесной рощицы, раскинувшейся по обеим сторонам. При каждом дуновении зефира, напоенного благоуханием апельсинов, в ветвях и листве поднимался шелест, а золотая мишура хрустела и трещала, словно ликующая музыка, которая увлекала сверкающие огоньки, и они плясали и прыгали. «Ах, как здесь чудесно!» — воскликнула восхищенная Мари. «Мы в рождественском лесу, любезная мадемуазель», — сказал Щелкунчик. Щелкунчик ударил в ладоши, и тотчас же явились крошечные пастухи и пастушки, охотники и охотницы, такие нежные и белые, что можно было подумать, будто они из чистого сахара. Хотя они и гуляли по лесу, Мари их раньше почему-то не заметила. Они принесли чудо какое хорошенькое золотое кресло, положили на него белую подушку из пастилы и очень любезно пригласили Мари сесть. И сейчас же пастухи и пастушки исполнили прелестный балет. «Простите, дорогая мадемуазель Штальбаум», — сказал Щелкунчик, «простите за такие жалкие танцы. Но это танцоры из нашего кукольного балета. Они только и знают, что повторять одно и то же. А теперь не угодно ли вам пожаловать дальше?» Они шли вдоль ручья, бегущего с нежным журчанием и лепетом и наполнявшего своим чудным благоуханием весь лес.
«Это апельсиновый ручей», — ответил Щелкунчик на расспросы Мари. «Но, если не считать его прекрасного аромата, он не может сравниться ни по величине, ни по красоте с лимонадной рекой, которая, подобно ему, вливается в озеро миндального молока». И в самом деле, вскоре Мари услыхала более громкий плеск и журчание и увидела широкий лимонадный поток, который катил свои гордые светло-желтые волны среди сверкающих, как изумруды, кустов. Немножко подальше на берегу раскинулась очаровательная деревушка. Дома, церковь, дом пастора, амбары были темно-коричневыми с золотыми кровлями, а многие стены были расписаны так пестро, словно на них налепили миндалины и лимонные цукаты. «Это село Пряничное», — сказал Щелкунчик, «расположенное на берегу Медовой реки. Народ в нем живет красивый, но очень сердитый, так как все там страдают зубною болью. Лучше мы туда не пойдем». В то же мгновение Мари заметила красивый городок, в котором все дома сплошь были пестрые и прозрачные. «Мы в Конфетенхаузене», — сказал Щелкунчик. «Сейчас как раз прибыли посланцы из Бумажного королевства и от Шоколадного короля. Но, бесценная мадемуазель Штальбаум, мы не можем посетить все городки и деревушки страны. В столицу! В столицу!» Щелкунчик заторопился дальше, а Мария, сгорая от нетерпения, не отставала от него. Вскоре повеяло дивным благоуханием роз, и все словно озарилось нежно мерцающим розовым сиянием. Мари заметила, что это был отблеск розово-алых вод со сладостно-мелодичным звуком плескавшихся и журчавших у ее ног. Волны все прибывали и прибывали, и, наконец, превратились в большое прекрасное озеро, по которому плавали чудесные серебристо-белые лебеди с золотыми ленточками на шее. «Ах!» — в восторге воскликнула Мари. «Да ведь это же то самое озеро, что как-то пообещал мне сделать крестный!» Щелкунчик улыбнулся так насмешливо, как еще ни разу не улыбался, а потом сказал: «Дяде никогда не смастерить ничего подобного. Скорее вы, милая мадемуазель Штальбаум, но стоит ли над этим раздумывать? Лучше переправимся по Розовому озеру на ту сторону, в столицу».
Столица. Щелкунчик снова хлопнул в ладоши, розовое озеро зашумело сильнее, выше заходили волны, и Мария увидела вдали двух золоточешуйчатых дельфинов, впряженных в раковину, сиявшую яркими, как солнце, драгоценными камнями. 12 очаровательных арабчат в шапочках и передничках, сотканных из радужных перышек колибри, соскочили на берег и, легко скользя по волнам, перенесли сперва Мари, а потом Щелкунчика в раковину, которая сейчас же понеслась по озеру. Ах, как чудно было плыть в раковине, овиваемой благоуханием роз и омываемой розовыми волнами. Вскоре раздался громкий гул. Удивительные голоса, казалось, плыли над озером. Но Мари не обращала на них внимания. Она смотрела в благоуханные волны, откуда ей улыбались прелестные девичьи лица. «Ах!» — радостно закричала она, хлопая в ладошки. «Поглядите-ка, милый господин Дроссельмейер, там принцесса Перлипат! Она так ласково мне улыбается, да поглядите же, милый господин Дроссельмейер!» Но Щелкунчик печально вздохнул и сказал: «О, бесценная мадемуазель Штальбаум, это не принцесса Перлипат, это вы, только вы сами, только ваше собственное прелестное личико ласково улыбается из каждой волны». Тогда Мари быстро отвернулась, крепко зажмурила глаза и совсем сконфузилась. В то же мгновение 12 арабчат подхватили ее и отнесли из раковины на берег. Она очутилась в небольшом лесочке, который был, пожалуй, еще прекраснее, чем рождественский лес. «Мы в цукатной роще», — сказал Щелкунчик, — «а вон там столица».
Ах, что же увидела Мари? Как мне описать красоту и великолепие, представшее перед глазами Мари города, который широко раскинулся на усеянной цветами роскошной поляне? Он блистал не только радужными красками стен и башен, но и причудливой формой строений, совсем не похожих на обычные дома. Вместо крыш их осеняли искусно сплетенные венки, а башни были увиты такими прелестными пестрыми гирляндами, что и представить себе нельзя. Когда Мари и Щелкунчик проходили через ворота, которые, казалось, были сооружены из миндального печенья и цукатов, серебряные солдатики взяли на караул, а человечек в парчевом шлафроке обнял Щелкунчика со словами: «Добро пожаловать, любезный принц! Добро пожаловать в Конфетенбург!» Мари очень удивилась, что такой знатный вельможа называет господина Дроссельмейера принцем. Через несколько шагов они очутились на большой, удивительно красивой базарной площади. Все дома были украшены сахарными галереями ажурной работы. Посредине, как обелиск, возвышался глазированный сладкий пирог, осыпанный сахаром, а вокруг из четырех искусно сделанных фонтанов били вверх струи лимонада, аршада и других вкусных прохладительных напитков. Бассейн был полон взбитых сливок, которые так и хотелось зачерпнуть ложкой. Но прелестнее всего были очаровательные человечки, во множестве толпившиеся тут. Они веселились, смеялись, шутили и пели. Это их веселый гомон Мари слышала еще издали. В одном месте на углу поднялся страшный гвалт. Народ кинулся в рассыпную, потому что как раз в это время проносили в паланкине великого могола, сопровождаемого 93 вельможами и 700 невольниками. Но надо же было случиться, что на другом углу цех рыбаков в количестве 500 человек устроил торжественное шествие. А на беду турецкому султану как раз вздумалось проехаться в сопровождении 3000 янычар по базару. К тому же прямо на сладкий пирог надвигалась со звонкой музыкой и пением «Слава могучему солнцу, слава!» процессия прерванного торжественного жертвоприношения. Ну и поднялись же тут сумятица, толкотня и визг. Вскоре послышались стоны, так как в суматохе какой-то рыбак сшиб голову брамину, а великого могола чуть было не задавил паяц. Шум становился все бешеней и бешеней, уже начались толкотня и драка. Но тут человек в парчевом шлафроке, тот самый, что у ворот приветствовал Щелкунчика в качестве принца, взобрался на пирог и, трижды дернув звонкой колокольчик, трижды громко крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Сутолока мигом улеглась. Всякий спасался как мог, и после того, как распутались спутавшиеся шествия, когда вычистили перепачкавшегося великого могола и снова насадили голову брамину, опять пошло прерванное шумное веселье. «В чем тут дело с кондитером, любезный господин Дроссельмейер?» — спросила Мари. «Ах, бесценная мадемуазель Штальбаум!» — Кондитером здесь называют неведомую, но очень страшную силу, которая по здешнему поверью может сделать с человеком все, что ей вздумается, — ответил Щелкунчик. — Это тот рок, который властвует над этим веселым народцем. И жители так его боятся, что одним упоминанием его имени можно угомонить самую большую сутолоку, как это сейчас доказал господин бургомистр. Тогда никто уже не помышляет о земном, о тумаках и шишках на лбу, всякой погружается в себя и говорит, что есть человек и во что он может превратиться. Громкий крик удивления, нет, крик восторга вырвался у Мари, когда она вдруг очутилась перед замком сотней воздушных башенок, светившимся розово-алым сиянием. Там и сям по стенам были рассыпаны роскошные букеты фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, которые оттеняли ослепительную, отливающую алым светом белизну фона. Большой купол центрального здания и остроконечные крыши башен были усеяны тысячами звездочек, сверкающих золотом и серебром. Вот мы и в марципановом замке, — сказал Щелкунчик.